слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Кем быть?
Здравствуйте, у микрофона Анна Бондаренко. Сегодня поговорим о том, как становятся чиновниками. В большинстве случаев это не мечта, детство. И это правильно. Человек, который мечтает стать руководителем, мечтает о высоких постах, это, скорее всего, обыкновенный карьерист. Ну, то есть тот, кому нет никакого дела до того, чем он занимается, он интересуется только уровнем своих доходов и власти. А на самом деле любой начальник – это в первую очередь ответственность. Ответственность за дело и за других людей. Вы когда-нибудь встречали ребенка, который на вопрос «Кем ты хочешь быть?» ответил бы «Хочу нести ответственность за других людей». Вряд ли такое бывает. А путь у чиновников, то есть у сотрудников администрации, правительства, у каждого свой. Петр Евгеньевич Тищенко сейчас руководит архивным комитетом правительства города. До этого ему довелось поработать в разных подразделениях. В комитете по труду и занятости, в комитете по молодежной политике, в министерстве спорта, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. Петр Евгеньевич рассказал нам, как он выбирал свой путь. Или путь выбрал его.
Знаете, вопрос, кем ты хочешь стать, этот вопрос, который регулярно мне задавали родители, что папа и мама, Царствие Небесное, меня выводил из равновесия. Я уходил от него до самых старших классов школы. Решение, выбор сосредоточиться на какой-то одной дороге для меня означало лишить себя возможности идти по любой другой. Потому что я был настолько человеком увлекающимся, что мне все казалось интересным. Я очень много читал, я перечитал всю фантастику, я увлекался историей. Я ходил в походы и конные, и пешие, и горные, и водные. Я занимался скалолазанием, я занимался единоборствами. Карате, дзюдо, ушу, тэквондо. Я занимался плаванием вполне серьезно. Я ездил на соревнования по СССР, я чемпион СССР по спортивному ориентированию. Я увлекался фотографии, и я снимал игровые фильмы, которые побеждали на конкурсах. Мне все было интересно. Решение пришло неожиданно. В 85-м году, в июле месяце, я в походе с друзьями, путь пролегал от Пушкиногорья до границы с Эстонией, где Печорский монастырь располагается, но накануне того дня, когда мы пришли к финалу путешествия, мы оказались на закате, на еще частично разрушенной крепостной стене крепости Изборск над Мальской долиной. Атмосфера этого места, где при взгляде на Мальскую долину ничто не напоминало о современности, там не было даже лэп, там не было каких-то каменных зданий, там были избы, крытые соломой, там было красивейшее озеро, были лучи закатного солнца, где-то вдалеке славянские ключи, а в ограде крепости работали студенты из Ленинградского университета, исторического факультета на раскопках, археологи. Я понял, что я хочу быть археологом.
Романтика победила.
Да.
Петр Тищенко поступил на ИСТФАК Института Герцена, потому что ему посоветовали именно этот вуз, который тогда готовил археологов лучше, чем все остальные, и последовательно шел к своей мечте, ну или реализовывал свой жизненный план.
Ну, там тоже, как всегда, увлекался и разбрасывался, и в плане научных интересов. У меня есть на первом курсе исследовал тему о культе личности и авторитете. Мне Компартия дал допуск в закрытые часть газетного фонда библиотеки. Там я имел возможность там прикоснуться к документам и архивным. Правда, получив пятерку на семинарах, у нас был очень такой продвинутый доцент, вел наши занятия, получив пятерку за работу письменную, курсовую, я был срезан на истории партии ввиду того, что профессор Козлов был возмущен тем, что я Зиновьева и Каменева назвал соратниками Ленина. Он говорит, как этих врагов народа? И поставил мне 4. Потом, правда, в постперестроечный период встретил меня среди стеллажей публички, вспомнил, назвал по имени, отчеству, Игорь Петр Евгеньевич, я так перед вами виноват, я переосмыслил свое мировоззрение, сжег свою докторскую диссертацию. Я был крайне удивлен. Ну, видите, перелом, смена вех. Кстати, хорошая была диссертация о нравственной роли КПСС в годы Великой Отечественной войны. Там было о чем сказать на самом деле. Затем меня интересовала Святая Инквизиция, устройство и судопроизводство, и молот ведьмы, и инструментарий следственных органов Великого Инквизитора – Все я освоил. Российская каторга на рубеже веков, особенно период, когда были объединены политические и уголовные централы. Вы представляете, до этого объединения каторжане политические, к примеру, могли постановить всей каторгой кандалов не носить. И не носили, зато выносили столы на лужайку, устраивали общее чаепитие, завели себе университет. Царский режим очень сильно их угнетал, да, жестоко. А вот когда с урками их объединили в одни места заключения, и те взяли власть тюремную, ну, в общем, тогда началась для революционеров настоящая тюремная жизнь. И она из них выковала характер, на самом деле. То есть урки у нас закалили революционеров.
Это все вот, ну, это же интересно, это же вы вот в этом были.
И при этом я много времени проводил в археологических экспедициях, я копал и греков на Тарханкуте в Крыму, и был с московским отрядом под Козельском, средневековое русское поселение, представляете, расчищал Крынку, наткнулся на керамику, обычное дело при раскопках, обычное это черепки, а здесь оказался целый сосуд, Крынку из-под молока, 500 лет назад какой-то из наших предков поставил на глинобитную основу, когда я ее поднял, густой запах парного молока,
то есть прям с молоком.
500 лет. Ну, выпили, поставили, капли там были, и молекулы запаха молока сохранились спустя столетия. 4 дня, пока она в экспедиционной палатке стояла, не выветрился запах, все подходили, нюхали и были поражены. На Куликовом поле в экспедиции испытался с другими коллегами найти следы битвы. Нашли мирную кузню, мастерскую гончара, но, в общем, никаких следов громадного побоища. Есть вероятность, что Куликовская битва была у стен Москвы. На самом деле, а не там, где у нас сейчас мемориал установлен.
И в театре студенческом играл. И вот там-то одна из ролей оказалась пророческой.
Мы поставили, сами написали сценарий, пьесу. Сама идея, она высмеивала бюрократию. Вот когда ты выбираешь тему, над чем посмеяться, надо быть поосторожнее. Вот я в этом случае, видимо, там допустил ключевую ошибку. Идеальное царство-государство, все заняты своим делом, царь царит, кузнецы куют. Я был одним из кузнецов, жнецы жнут. И тут в это царство пробирается из-за границы коварный брандуляк. Олицетворение бюрократии. Саша Гессель как раз его играл. Такие нарукавники у него были черные, такой весь строгий вид. Так посмотрел, что тут в государстве происходит, и начал советы раздавать. Ну и к царю поближе, говорит, ну слушай, ваше величество, ну как-то у вас все не по-европейски. Он говорит, а как надо? Отчитываться надо. Ударил, позвонил. Ударил, позвонил. Короче, советнику царь доверил перестроить государство, ну, помочь наладить как по-европейски. В итоге ковал только я. А второй кузнец докладывал по телефону о количестве ударов. Бывшие жнецы там записывали, кто-то грозбух вел, кто-то писал доклад, кто-то нес царю на утверждение, потом ставили королевскую печать, подшивали к делу. Ну, в общем, машина заработала. На определенном этапе, даже если машина хорошо работала, советчику Брандуляку показалось, что можно эту картину еще украсить, и он предложил, ваше величество, давайте мы проведем выборы. Выборы передовика. Ну и тут пошла движуха. Я, кстати, был художником этого спектакля. Я не упомянул, что я еще с отличием художественную школу закончил в свое время.
Последний работающий кузнец стал передовиком, я чувствую.
Нет. Бывший мой напарник, который докладывал активно и хорошо, потому что с его же слов все знали о том, что происходит, а не с моих усилий. Он предложил Брандуляк памятник поставить. Царь был возмутился, но его поставили на место. Ваше величество, не переживайте, мы поставим памятник передовику, вдохновляющемуся от вас, ваше величество.
Потом был КВН, в котором команда стала чемпионом Ленинграда. И армия. Служил Петр Евгеньевич в Монголии.
Там я убедился, что Рерих не выдумал свои краски, потому что небо над пустыней Гоби, оно действительно такое, как в его работах. Я полагал, что он таким быть не может. Там я, будучи рядовым, организовал полномасштабное учение в пустыне Гоби. Но это отдельная история, могу сказать, но это слишком увлекательно. А на последних курсах я заинтересовался историей педагогики и историей детского движения.
И много еще интересов, тем и направлений деятельности в жизни Петра Тещенко, которые привели его в настоящий момент к руководству архивной службой, архивным комитетом. Этим делом тоже по-настоящему увлечен Петр Евгеньевич. Он старается сделать архивы общедоступными, а работу архивистов – комфортной. Закупаются новые приборы, позволяющие сохранять и реставрировать документы. Строится новое здание, в которое переедут архивы, которым стало тесно на старом месте. много работает с молодежью, поощряя интерес к истории и достоверным фактам. Их всегда можно найти в архиве, эти факты. Не интерпретации, не подогнанные под нужные выводы искаженные цитаты, а самые настоящие подлинные факты. В архив можно прийти и найти все, от истории своей семьи, метрик предков, до документов знаменитых людей или свидетельств важных событий. Не жалеет, как вы думаете, Петр Евгеньевич, что занимается именно архивами? А остальные многочисленные занятия отставлены сейчас в сторону.
Для меня это когда-то было хобби. Сейчас мне мое хобби сделали моей профессией. О чем еще можно желать? То есть я перестал с того дня, наверное, работать, потому что я просто этим живу. От этого страдают мои подчиненные, наверное. Особенно те, которые на работу работать приходят. Да, работать они пришли, вот работать они пришли и хотят работать. А тут мешают им яркими идеями и красивыми начинаниями. Или золотыми буквами, которые у нас появились вместе с нашим предназначением на стене в архивном центре на Таврической 39. Помогаем людям, сохраняя память, приумножая знания.
Совет есть у Петра Тищенко о выборе своего пути. Для вас?
Главное в жизни сегодняшнего подростка быть готовым к любым изменениям, переменам. Потому что как наши бабушки могли надеяться, что этот основополагающий выбор в их судьбе свяжет их с одним рабочим местом, с одним предприятием, с одной отраслью народного хозяйства. Сейчас такого уже точно не будет. Надо быть готовым к тому, что в течение жизни вы будете менять профессию, вы будете менять род занятий, и что вам постоянно придется учиться и овладевать новыми знаниями, умениями, компетенциями. То есть надо быть всегда готовым к изменениям. Но для того, чтобы в каждый момент понимать все-таки, куда двигаться, герой повести нашего земляка Веллера рецепт дает, по-моему, достаточно рациональный. Чтобы в жизни чего-то добиться, достаточно всего трех вещей. Первое – уметь хотеть, второе – знать, чего хочешь, и третье – добиваться желаемого. Цель – концентрация на ней и время, ну плюс энергия.
Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил. Значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Александр Сергеевич Пушкин.
Араб Петра Великого.
В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник араб Ибрагим.
Он обучался в Парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж.
Император посреди обширных своих трудов не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень доволен им и неоднократно звал его в Россию.
Но Ибрагим не торопился. Ибрагим не пропускал ни одного бала, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всей пылкостью своих лет и своей породы.
Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на простоту петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.
Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге.
Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что ни в чем не волить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле, возвратиться в Россию или нет, но что, во всяком случае, он никогда не оставит прежнего своего питомца.
Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С этой минуты участь его была решена.
На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию.
Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобой объясниться. Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить. Очарование должно было исчезнуть. Эта мысль всегда меня преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, я забывал все. Когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твою неограниченную нежностью. Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории. Его холодная насмешливость рано или поздно победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты, наконец, устыдилась бы своей страсти. Что было бы тогда со мною? Нет, лучше умереть. Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбой негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека? Прости, Леонора. Прости, милый, единственный друг, оставляя тебя, оставляя первые и последние радости моей жизни. Отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий. Прости, будь счастлива и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме.
Ту же ночь он отправился в Россию. Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Осень уже наступала, но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротой ветра, и в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное село, через которое шла тогдашняя большая дорога.
Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняной трубкой во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову.
«Ба! Ибрагим! Здорово, крестник!»
Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову.
«Я был предуведомлен о твоем приезде и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня. Вели же твою повозку везти за нами, а сам садись со мной и поедем ко мне».
Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихии. Дома оказались наскоро построены.
Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитную рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого «Царицына сада».
На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде.
Узнала ли ты, Катенька, моего крестника? Прошу любить и жаловать его по-прежнему.
Екатерина устремила на него черные проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие, как розы, стояли за нею и почтительно приблизились к Петру.
Лиза, помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Оренинбауме? Вот он, представляю тебе его.
Великая княжна засмеялась и покраснела.
Посмотрим, не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мной. Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений.
Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности.
По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Так уж поздно. Ты, я чай, устал? Ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу.
Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге. Он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д. в первый раз после разлуки не была во весь день единственной его мыслью. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В всем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини. На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные, и, следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслям великого человека есть наука самая занимательная.
Россия представлялась Ибрагиму огромной мастерскою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом.
Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Однажды утром он сидел в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке. Ибрагим живостью обратился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже в вихре большого света, обнял его.
Я сейчас только приехал и почти сразу прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются. Жалеет о твоем отсутствии. Как я рад, что еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге. Что здесь делают? Чем занимаются? А кто твой портной? Заведена ли у вас хоть оперета? Да, графиня Д. велела звать тебя непременно. И вот тебе от нее письмо.
Ты говоришь, что мое спокойствие дороже тебе всего на свете.
Ибрагим, если бы это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала. Будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом. Пиши, коль нет надежды снова свидеться как-нибудь.
Государь! Престранный человек. Вообрази, я застал его в какой-то холстяной фуфайке.
на мачте нового корабля, куда принужден был я карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс. И совершенно замешкался, что отроду со мной не случалось. Однако же государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда. По крайней мере, я увидел, что он улыбнулся и позвал меня он на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенно чужестранец. Во время 6-летнего отсутствия я совершенно позабыл здешние обыкновения. Ну, пожалуйста, ну, будь моим ментором. Заезжай за мной и представь меня.
Ну, хорошо. Ну, а что графиня Д?
Графиня? Она, разумеется, сначала была очень огорчена твоим отъездом. Ну, потом, разумеется, мало-помалу утешилась. Помнишь длинного маркиза?
Что?
Ну, чего ж ты вытащил свои арабские белки? Или все это кажется тебе странным? А разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской? Ладно, пойду отдохну с дороги. Не забудь же за мной заехать.
Это я предвидел. Это должно было случиться. Ассамблея была должностным делом, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.
О, так рано!
Помилуй. Уж половина шестого, мы опоздаем. Скорее одевайся и поедем.
Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи. Люди сбежались, он стал поспешно одеваться.
Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блесками. В передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков раз 10 перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.
Кто в Петербурге первая красавица? А кто славится первым танцовщиком? А какой танец нынче в моде?
Между тем они подъехали ко дворцу.
При виде Ибрагима поднялся общий шепот. Араб, 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 царский араб.
Он поскорее провел Корсакова через пеструю челядь.
Придворный лакей отворил им дверь, и они вошли в залу. В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывной звуке духовой музыки.
Дамы сидели около стен. Молодые блистали всей роскошью моды. Золото и серебро из пышных фижм возвышалось, как стебель, их узкая талия. Алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело поворачивались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною. Чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кирилловны, а рабронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку.
Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах
и с досадой косились на жены дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собой смеясь и разговаривая, как будто дома. Что за чертовщина все это?
Императрицы и великие княжны, блистая красотой и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая.
Государь был в другой комнате.
Корсаков, желая ему показаться, на силу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу.
Там сидели большая часть иностранцы, важные покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски.
За одним из столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг другу залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около них не вертелся.
Во всю длину танцевальной залы при звуке самой плачевной музыки
дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга.
Кавалеры низко кланялись.
Дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее.
Приседания и поклоны продолжались около получаса. Наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть «Менуэт». Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет. Она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, в виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать.
Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения.
Но господин с букетом подошел к нему, отвел в середину залы и важно сказал:
«Государь мой, ты провинился. Во-первых, подошел к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса, а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в минуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру. Всего ради имеешь ты быть весьма наказан. Именно должен выпить кубок Большого Орла».
«А, попался, брат. Изволь же, мосье, пить и не морщиться. Послушай, Корсаков, штаны-то на тебе бархатные, каких я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство. Смотри, чтобы я с тобой не побронился».
Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще и оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться.
А дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая конденса.
Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту, дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.
Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена матушками, нянюшками, подружками и сиными девушками, шила золотом и не знала грамоты. Отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшей танцовщицей.
День был праздничный. Гаврил Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол.
Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уже из обыкновения.
А, подлин нынешний наряд насмех всему миру. Коли уж и мы, батюшки, обрели себе бороду, надели кургузы, кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего. А право, жаль сарафана. Девичьи ленты и повойника жаль. Ведь посмотреть на нынешних красавиц и смех, и жалость. Волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою. Животик перетянут так, что еще не перервется. И сподницы напялены на обручи. В колымагу садятся бочком, в двери входят, нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести. Сущие мученицы мои, голубушки.
А, я что ж дурного в ассамблеях?
А то в них и дурно, что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Слыхано ли дело до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? И добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми. Сказал бы словечко, да волк недалечко. А признаюсь, ассамблеи мне не по нраву. Того и гляди, что на пьяного натолкнешься. Али и самого насмех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повесы не напроказил чего с дочерью. Ой. А нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похожа. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корского на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катит ко мне прямо на двор. Я думал, кого-то бог несет. Уж не князя ли Александра Даниловича. Не тут-то было. Ивана Евграфовича. Небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца. Куды? Влетел, расшаркался, разболтался. А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Немеччины на Святую Русь с комарохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать да болтать? Бог весть на каком наречии. Не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях, прости, Господи, царский раб, всех более на человека походит. Конечно, человек он степенный и порядочный. Не чета Ветрогону. Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? Бегите отказать ему! Да чтоб и впредь!
Старая борода, не бредишь ли? Али ты слеп, сани ты, государевы, царь приехал!
А? Здорово, господа! Наталья, душа моя, иди поцелую. Ты час от часу хорошеешь. Что же, я вам помешал? Вы обедали? Прошу садиться опять и мне, Гаврил Афанасьевич, дай канисовой водки.
Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю.
Ешьте, господа, пейте и мне щей налейте. Больно хороши, люблю.
Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Когда обед кончился, государь встал, за ним и все гости.
Гаврил Афанасьевич, мне нужно с тобой поговорить наедине. Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал на тройной поклон Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.
Возвратясь в столовую, Гаврил Афанасьевич казался очень озабочен.
Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню.
Недаром государь ко мне пожаловал. Угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?
Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? Давно пора, давно. Али предложил быть в посольстве. А что же, ведь и знатных людей не одних дьяков посылает к чужим государям.
Вот те! Нет! Я человек старого покроя, Нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, и православный русский дворянин стоит нынешних новичков. Блинников да басурманов. Но это статья особая.
Так о чем же, братец, изволил он так долго с тобой толковать? Уж не беда ли, какая с тобой приключилась? Господи, упаси, помилуй.
О, беда, не беда. А признаюсь, я было призадумался.
Да что ж такое, братец, о чем дело?
Дело? А Наташа? Дело. Царь приезжал ее сватать.
Ой.
Слава богу. Девушка на выданье. А каков сват, таков и жених. Дай бог, любовь до совета, чести много. За кого ж царь ее сватает?
За кого? Вот то-то. За кого?
А за кого же?
Отгадайте.
Батюшка, но... братец, как нам угадать? Ну, мало ли женихов при дворе. Всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?
Нет, не долгорукий.
Да но... и бог с ним, вольно спеси.
Ну?
Шин.
Нет, не он.
Ой, ну и бог с ним, воля твоя, ума не приложу. Да за кого же царь сватает Наташу?
За араба Ибрагима.
За араба Ибрагима.
Батюшка, братец, не погуби ты своего родимого дитя, не дай ты Наташеньке когти черному дьяволу.
Ну как же отказать государю, который зато обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?
Да как Наташу выдать за купленного араба?
Он-то роду непростого араба, он сын арабского салтана. Бусурмане взяли его в плен и продали в Царьграде. А наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат араба приезжал в Россию с знатным выкупом и...
Ой, батюшки, Гаврила Афанасьевич, слыхали мы сказку про Бову Королевича да Яруслана Елизаровича. Расскажи-ка нам лучше, как отвечал ты, государин, на его сватанье.
Ну?
Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему... В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но почувствовал сопротивление. Он сильнее толкнул, дверь отворилась.
И увидели Наташу в обмороке, простертую на полу.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере, столь же, как и Гаврила Афанасьевича. Вот как это случилось. Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:
«Я замечаю, брат, что ты приуныл. Говори прямо, чего тебя не достает?»
«Государь, я доволен своей участью и лучше не желаю».
«Ну, добро, если ты скучаешь безо всякой причины. Так я знаю, чем тебя развеселить-то. Нравится тебе девушка, с которой ты танцевал на прошедшей ассамблее?»
«Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая».
«Так я ж тебя с ней познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?»
«Я, государь?»
«Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без рода и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня и завтра. Что с тобой будет, бедный мой раб? Надо бы на тебе пристроиться, пока есть еще время. Найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством».
«Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего царя и благодетеля. Более ничего не желаю. Но если бы имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность».
«Твоя наружность? Какой вздор! Чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей. А посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом».
«Жениться? Зачем же нет? Государь прав. Мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодой Ржевскую присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве».
Вы слушали фрагменты повести Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого».
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!